Мы продолжаем наш видеосюжет, пятничный видеосюжет, тема которого звучит так: «Юань. Новая надежда в Форекс» или... Сейчас вторая его часть. Напомню, в первой части мы остановились на падении профицита, китайского профицита. И в этом контексте возникает вопрос: может быть, стремительное падение китайского профицита ставит под сомнение справедливость этой расхожей точки зрения? Может быть, штатам, МВФ и другим игрокам мировых валютных рынков пора перестать давить на Китай и требовать от него перехода к более гибким валютным курсам? Кроткий ответ на эти вопросы – нет. Экономика Поднебесной по-прежнему терзают огромные дисбалансы, а режим «гибкий валютный курс» будет выполнять функцию предохранительного клапана и амортизатора. Иными словами, валютным курсам уделяется слишком много внимания, как громоотводу для опасения, связанных с тем, что китайская экономика все глубже интегрируется в мировую экономику. Взаимосвязь между валютным курсом и ценовым преимуществом Китая на мировых рынках сильно преувеличена. Это не только мое мнение. Но в то же время стоимость валюты не является главной и наиболее насущной макроэкономической проблемой современного Китая. Гораздо тревожнее выглядит хроническая зависимость страны от инвестиций в качестве катализатора роста экономики. Без инъекций, без, так сказать, количественного смягчения по-китайски, без внешних инвестиций, экономика Китая быстро выдыхается. Инвестиции составляют более половины ВВП Поднебесной, что более чем в два раза выше средних мировых значений. Частное потребление при этом не превышает 40% от ВВП, в то время как норма для экономик по аналогичной стадии развития считается 60%. Неуемные инвестиционные аппетиты Китая связаны с масштабными интервенциями в финансовой системе. Мелкие вкладчики получают жалкие 1-2% дохода на свои сбережения в экономике, растущие на 10% в год. Такой дисбаланс. Значительное сокращение профицита текущего счета в Китае обусловлено четырьмя факторами. Во-первых, значительно выросла скорость стоимости сырья. Это известный факт. В то же время вечный спрос на китайский экспорт слишком чувствителен к повышению цен, поэтому производители никак не могут переложить все свои возросшие затраты на плечи зарубежных потребителей. Второй важный фактор – это снижение темпов роста в развитых экономиках. Это следствие еще не закончившегося финансового кризиса 2008-2010 годов. В-третьих, реальный валютный курс юаня взвешен на торговле, то есть валютный курс, поправка на разницу в темпах роста инфляции, действительно несколько вырос за последние несколько лет. По данным МВФ, на 14% 2008 года инфляция в Китае была выше, чем в среднем у торговых партнеров страны. Таким образом, номинальный курс юаня постепенно укреплялся. В этом контексте мы уже делали один видеосюжет, который посвящался китайской инфляции, где в первую очередь первую скрипку играл рост цен на продукцию, на продукты, на еду. И, наконец, Китай пытался сгладить последствия финансового кризиса при помощи инвестиционных стимулов. При этом китайские инвестиции гораздо более способствовали росту импорта, чем внутреннее потребление, которое продолжает развивать негативную динамику. Такие страны, как Германия, Швейцария, выиграли от стремления Китая к вложению в основные средства. Если не брать во внимание все перечисленные выше факторы, нет ничего удивительного в том, что профицит Китая сократился на фоне мирового финансового кризиса. То есть его продукцию перестали покупать из-за того, что у импортеров этой самой продукции нет денег, нет лишних денег и нет уверенности в будущем. Китайская экономика продолжает стремительно расти, тогда как развитые страны переживают глубокий спад. Поэтому китайского экспорта нет другого выхода, как только снижаться относительно импорта. На самом деле, если смотреть в перспективе, то странно, что не сократилось еще сильнее. Профильная гуру полагает, и без основания, что мировая экономика стабилизируется в долгосрочной перспективе. Ну а китайский профицит текущего счета вернет свой прежний вес в мировых дисбалансах. Около 0,5% от мирового ВВП. Это лишь подчеркивает нелинейность взаимосвязи между валютным курсом юаня и текущим счетом. Так, например, движение капитала может само по себе оказывать существенное давление на валютные курсы без относительной торговли. Вот, так что давление американцев и прочих, так сказать, западных партнеров по торговле Китая на то, что Поднебесная, так сказать, искусственно занижает курс своей валюты, по-моему, беспочвенная. Поднебесной при этом очень мощный контроль над потоками капитала, но его вовсе нельзя считать непробиваемым. Развитие экономики предполагает весьма скромную доходность, поэтому Китай превратился в привлекательный объект для инвестиций. Несмотря на существующую вероятность того, что в Китае тоже рано или поздно начнется спад по образу и подобию Запада и, собственно говоря, кризис. Те, кто думает иначе, словно верить в то, что на этот раз все будет по-другому, это традиционная ошибка, которая повторяется из раза в раз в истории мировых финансовых кризисов. Для Китая мотивом перехода на гибкие валютные курсы должна быть их способность выполнять роль стабилизатора, так называемого демпера в период кризиса, и экономического, и политического, и любого, собственно говоря, другого. Даже если курс юаня вырастет в ближайшее время, последствия для мировой торговли будут менее значительными, чем хотелось бы Америке, и не столь страшными, как думает Китай. Исследования на тему чувствительности экономики к изменению валютных курсов конкретной страны говорят о том, что американский потребитель почти не заметит никаких перемен в соотношении курса юаня и доллара. Логика, связывающая валютный курс с текущим счетом, слишком примитивна. Но это вовсе не значит, что Китаю не надо переходить к более гибким валютным курсам. Необходимость есть, просто она обусловлена несколько другими факторами.